«Богема на баррикадах». Специальная программа «Радио Свобода». У микрофона Елена Фанайлова.
Раз, два, три, два! Горела шина, палала. Горела шина, палала. Там баррикада стояла, там баррикада стояла.
Мои киевские знакомые – писатели, поэты, художники, журналисты, взрослые, разумные люди. Я попыталась выяснить, почему они выходили на Майдан. На сайте «Радио Свобода» будет опубликована серия интервью с киевской богемой о Януковиче и донецких, о киевских страхах и правом секторе, о Путине и русском языке.
Стояла, там баррикада стояла, диких собак не пускала, диких собак не пускала.
Интервью с писателем Владимиром Адольфовичем Нестеренко записано в кафе «Ольгин двор». Это бедное место, нечто вроде московского клуба «Аги» на Потаповском. Адольфович – человек из мира контркультуры, известный сетевой персонаж, автор пародийных бандитских триллеров. По его книге «Чужая» в России поставлен фильм. Для сохранения стиля автора мы не купировали его довольно резкие суждения. Давайте начнем с Майдана. Вы сказали, что сейчас он уже деградировал.
Да, конечно, сейчас деградировал, поскольку наиболее активная часть, она либо разъехалась, поскольку лето пришло и надо заниматься хозяйством, а активная молодежь на юге, ну, то есть тоже разъехались там, где опасно.
Вы часто ходили на Майдан?
Ну, бывал, но каким образом? Я здраво оцениваю себя, то есть война — это дело молодых. Потому что там проблема, когда бежишь с этим, ну, с кирпичом или с коктейлем, то важно его бросить и быстро свалить, потому что начинают менты по тебе сразу стрелять. Бросить-то я еще брошу, а вот быстро свалить-то, скорее всего, нет, скорости уже нет. Война — дело молодых.
Вот что, может быть, какой-то день или два дня, которые в памяти остались?
В памяти осталось, когда Мустафа с трибуны вещал, это было буквально в первый день. И тогда они еще всех допускали к трибуне. То вот он какую-то речь толкал, и вот посмотрел я на него, и так мелькнула у меня фраза в голове: «Даешь каждом городе Афганистан». Вот так оно и получилось. Это цитата из харьковской группы ГПД «Чернавский». Там у него была такая песня. Вот это запомнилось. То есть запомнилось много, я много раз там был. Там большое количество людей было, с которыми можно было что-то обсудить и что-то потом делать. Москвичи приезжали. Ну, конечно, москвич уже не тот. Азара видел. Достаточно неприятный молодой человек. Он производит впечатление сионского мудреца. Ну, по внешности он такой лысый, с бородкой, в очках. А таковым не является. Он дурак.
Вы знаете, все русские кажутся немного дураками, когда приезжают и начинают учить украинцев, как им жить. Ну, давайте все-таки про украинских ребят поговорим. Вы сказали Афганистан. Мне казалось, что это городская война.
В Афганистане тоже не сельская была, поскольку у них как такового же села нет. Они же кишлаками живут, огороженными снаружи саманной стеной. Это такой мини-город, правильно?
Кто управлял этой партизанской войной? Можно ли так сказать, что были какие-то командиры у этой партизанской войны? Или были одни смельчаки, которые не понимали, что делать, кроме как бросать коктейли Молотова?
Нет, украинцы — это живой народ, живой, еще не вымерший от водки, там, от того, от всего, от общей апатии. Это живой народ, и он самоорганизуется. Были, конечно, и командиры, но эта оппозиция, которая сейчас пришла к власти, они не были командирами. Вот правый сектор как образовался. Там был какой-то костячок нескольких организаций. Это социал-национальная инициатива, там Трызуб, потом еще кто-то. Ну, УНАУНСО. Там у них, если 300 человек соберется всех вместе, ветеранов движения, это будет много. А туда сразу молодежь. Туда почему? Только нужна точка кристаллизации. Как только они появляются, народ самоорганизовывается.
По сути дела, до Майдана правого сектора как такового и не было.
Конечно, не было. Не было, я думаю, что он появился незадолго до Майдана. Может быть, за неделю, может быть, за две недели. Когда стало понятно, что ассоциации не будет с ЕС будет какое-то движение. И вот они решили каким-то образом собраться, поскольку у нас-то и движения не было. Ну, вот такого, это же правые, ультраправые. Но они отличаются от российских правых. Во-первых, они не режут чурок на улицах. Этого нету и не было. То есть, если и есть избиение, то это приблизительно раз в год кому-то дадут по голове. Но у нас все-таки учебное заведение, там есть арабы, негры, и как это там, наших девочек ведут в кабинет. Ну, вся эта молодежная. Потому что еще не было никаких правых, а арабов у нас лупили довольно давно. Значит, они вот этим отличаются. Второе, они отличаются... Национализм украинский – это богатая идея, если ты хочешь быть украинцем. Он неприменим, допустим, к национализму русскому. Никак. Русский – это имперский. Чтобы нас все боялись, чтобы мы всем владели, чтобы мы расширялись. Украинский национализм – это охранительный национализм. И если ты хочешь быть украинцем, то есть жить в своей стране, заниматься своим делом, и чтобы от тебя все отцепились, у тебя прямой путь в украинские националисты.
А вот стоит ли русским или евреям, или армянам, или кому-нибудь еще бояться правого сектора? В России слово «правый сектор» – это такой жупел. При слове «правый сектор» другие слова возникают, типа «фашисты», «погромы» и так далее, и так далее.
Как и всякий национализм. Естественно, он пахнет погромом. Но до погрома нужно довести. Просто так погрома не будет. Ну и люди уже по-другому живут. Кроме этого, у нас нет идеологов. Вот это вот все нечисти, Дугин и прочее, у нас этого нет. В принципе, у нас нет идеологов, и у нас нет четко построенной идеологии вот этих вот погромов. Правый сектор, они довольно-таки мечутся сейчас и метались тогда. Все, что у них было, это идеология там, 50-х годов, даже не 50-х, а 30-х годов, ну, бандеровская. Она вся была написана при других условиях для всего другого. То есть это когда был моден национал-социализм. Сейчас снова стал моден национал-социализм, но это, я думаю, только до тех пор, пока народ не поймет, что вот это вот слово «социализм», оно как бы все портит. Поэтому правый сектор не является погромщиками. Кроме того, там есть евреи и довольно-таки значительное количество. И они руководствуются, там Бандера что-то наваял, что как нам относиться к людям, которые не являются этническими украинцами. Там было три принципа. Первый принцип, если поддерживают нашу освободительную борьбу, значит, это побратимы, братья. Если нейтральны, значит, и нейтрально, то есть земли на всех хватит, а если поддерживают врага, то, значит, это враги. Вот. Единственное, что в этом напрягает, все же эти три принципа написаны, почему они не написаны для украинцев. Ну, вот они так и действовали. То есть, вот эта вот вся риторика для того, чтобы завести эту фанатскую и прочую массу молодежную, которая, как и в России, давненько уже на 1488 и тому подобное. Тоже я понимаю это, рассматриваю это как моду, я потому что помню, как бандитизм тех времен уже только ленивый не пытался влезть, когда это стало модно. Уже малолетки, там, помните, если девочки хотели проститутками быть, а мальчики бандитами и прочее. То есть сейчас вот модно правое движение. Ну и пошла молодежь в правое движение.
Вы сказали, что на Майдане не было социальных лозунгов, а были только лозунги национальные. Невозможно сейчас людей поднять лозунгами за социальную справедливость? Ну, то есть я имею в виду левую идею.
Левую идею, смотря где. На Востоке, пожалуйста, вполне левая идея. Мы заберем все у олигархов. Вульгарная левая идея – отнять и поделить. То, что там Лимонов толкает и прочее. Но на самом деле в Украине левая идея в загоне и в значительном загоне. С чем это связано? Деградировали левые. То есть коммунисты полностью уже стали на путь социал-предательства. Если мы будем рассматривать в марксистском ключе, то партия регионов – это партия крупной промышленности, крупного капитала. Это фактически владельцы всего в тех регионах, где должен или ты или работать, или уезжать оттуда, потому что у тебя нету своего сада, огорода и так далее. А так, в принципе, Украина мелкобуржуазная, то есть здесь везде у каждого есть свой сад, огород, 6 соток, еще там, а и не 6 соток, а и 1,5 гектара. И все остальное, то есть если выгнали тебя с работы, то уезжаешь, да и работаешь там. Значит, по левой идее. Вот часть стала сталинистами, там «Борьба» есть такое ужасное объединение. Анархисты, ну их везде мало. Анархисты у нас комнатные более-менее. Нацисты, ну все это условно. То есть у нас более левые нацисты, вот что я хочу сказать. То есть нацисты они себя называют правыми, но на самом деле они левые. Ну как, и Гитлер же тоже был левак. Национал-социализм и все остальное. То есть используя правую риторику, один нация, один язык, одна жена, один ребенок. И так лет через 300 уже покончить можно с этим. То есть левые в загоне. никаким образом левые в этом Майдане не участвовали. Приходили вот в частном порядке, да. То есть и в самообороне участвовали и анархисты, и леваки из России, и леваки приезжали. А в организованном, с тем, чтобы им дали организовать свою сотню какую-то, еще что-то такое, нет.
Были моменты, когда на Майдане было страшно? Вам лично за себя или за людей, за все, что происходит?
Ну, учитывая, что я многодетный отец, то, конечно, страшно было постоянно. Но это такая обычная родительская тревога, просто она стала более сильной. Я запрещал, но вы же понимаете, то есть они уже довольно взрослые.
А сколько лет им?
25, 21, 22. Ну, младшей дочке 5 лет. Страшно было все время по причине того, что постоянно же было похищение людей. Это вот действительно страшно. Поскольку их похищали не только с Майдана, их похищали и по квартирам, и по тому и сему. То есть вот это вот, да, действительно страшно, но я как бы подготовленный человек и с этим всем сталкивался и раньше, когда, вы знаете, что даже мирная жизнь, она имеет столько плоскостей, что одна половина не знает, как живет другая. То есть я через это все проходил, вывозы в лес, там милиция, ископанием себе могилы и тому подобное. И мне было не очень страшно, но, в принципе, вот это вот нагнетание, да, это было страшно. Ну и постоянно там о разгонах, о том. Потом, когда менты уже начали стрелять, то есть они же начали сначала стрелять, заряжая охотничьи патроны в свои дробовики картечью. Вот же, с чего все началось. Убили двоих. Но это не значит, что они стреляли два патрона, выстрелили, двоих убили. Нет, там большое количество раненых картечью, вот это вот. То есть они должны заряжать резиновые в свои ружья, дробовики, гладкоствол. А подходят и охотничьи, вот и все. То есть вот когда это началось, уже стало довольно-таки серьезно. Потому что обострение всех этих ситуаций, ну вот самое обострение ситуации было, когда приняли законы, которые у вас принимали 10 лет. Их приняли у нас в один день.
Это закон Януковича, так называемый?
Да, закон Януковича. Это полностью ваши копировали, но Путин принимал их 10 лет. Может быть, даже я не помню, когда запретили предоставлять слово террористам. Это в Вторую Чеченскую, когда запретили там ездить, снимать, вот. И с того времени потихонечку-потихонечку зажимали. А у нас зажали в один день. Естественно, все поднялись на бунт, началось это вот Грушевского. Вот тут уже правый сектор себя проявил. Но это там не один правый сектор был, разные. Первый случай, когда те люди, которые себя позиционировали как ультранационалистов, там, ну, чтобы этим словом фашисты не оперировать, там, ну, можем оперировать, фашисты, нацисты, первый раз защитили свободу слова. Такого я не помню, чтобы такое было.
А мне вообще кажется, вся эта украинская история, вот современная, она кажется парадоксальной. Ее нельзя описывать в известных нам терминах, и слова «фашист» или там правый или, наоборот, левый и анархист, они поменяли значение?
Давно, давно уже поменяли, давно уже плавают. Давно это все сползает. То есть они там что-то говорят про примат нации над приматом личности, но, однако же, никто из них, ну, не никто, единица, молодежь застегнута, готова, если нация вдруг посчитает, что тебе нужно, образно говоря, не столяром работать, а работать шахтером в шахте, то я не думаю, что они поедут. То есть это примат нации, это как бы повод для того, чтобы дать в рыло тому, кто с этим не согласен. Но это не повод для того, чтобы самому руководствоваться этими.
Смотрите, в России очень многие люди не понимают, зачем украинцы вышли на Майдан. Не понимают, почему интеллигенция вышла, не понимают, почему студенты вышли, не понимают, почему предприниматели вышли. Можете сейчас сказать, почему?
Видимо, все же из-за национального унижения. То есть это национальное унижение сейчас продолжается с Крымом и вот с восточными регионами, с этой необъявленной войной. То есть, возможно, придется еще и повоевать, хоть, конечно, я уже и старый, но, возможно, еще придется повоевать. Это я вышел из-за национального унижения. То есть Янукович унизил практически всю страну. Говорят, что он 3 года сам же и раскручивал вот это вот, что мы идем в Европу, это движение. Они забывают, что это у нас записано в Конституции было. О том, что у нас европейский вектор развития. И забывают, что это начиналось еще при Кучме. То есть это фактически за 7 лет примерно до Януковича. И плюс Янукович. То есть 10 лет мы готовились, нас не принимали, нас еще что-то такое. На самом деле они требовали изменить законодательство, а здесь никто не хотел этим заниматься. Порядка 10 лет мы шли по пути евроинтеграции. Значит, второй Януковича никто вообще уже не признавал. Почему? Первый год он более-менее нормально проправил. Ну, что он сделал первый год? Он первый год вернул себе полномочия Кучмы, которые Кучма получил, чтобы подавить полный разброд, вот как при Ельцине было. То есть он получил себе полномочия и навел порядок более-менее в стране. Ну, понятно, что при этом порядке, это где-то с 97-го года, при этом порядке многие пострадали. Ну, не так уж прямо многие-многие. Но Кучма получил эти полномочия. Потом эти полномочия президента были урезаны. А Янукович через суд, через год, себе эти полномочия вернул. Это прошло незаметно. Тоже были Харьковские соглашения. Против них выступали кто? Выступали только националисты. Потому что в 17-м году должен был закончиться аренда Севастополя и прочее. Подписали еще на 40 лет, по-моему, эти соглашения. Я точно знал, что русский флот никогда не уйдет из Севастополя, поскольку я в Крыму бывал и знал, что Севастополь — это русский город, почему там разрешали селиться остальным военным. Если бы не разрешали, был бы такой же никакой город, как и Симферополь, например. И то, что там еще продлили на 40 лет, да хоть на 140. Мало кто вышел. А третье были языковые законы. То есть Янукович ввел русский язык вторым государственным. Тоже выступали против этого националисты. Националисты, и это значительно прибавило им и голосов, и всего. Потому что люди за Украину и прочее. По языковому я тоже не вышел. Почему? Потому что как меня не ущемляли с этим языком, как вот у моего сына не было ни одного урока русского языка. Ни одного. Было, ну, порядка 300 школ у нас в Киеве. Было так, я учился в русской школе, через дорогу была украинская. У кого в семье разговаривали по-украински, то там было без разницы, или в русскую, или в украинскую отдавать. У нас в семье разговаривали по-русски, меня отдали в русскую школу. В институте тоже я учился по русском языке. И разговариваю всю жизнь на русском. Родители мы разговаривали по-русски. Их родители разговаривали тоже по-русски. И их, то есть вот на могилах, там на кладбище, то есть там тоже выбито все по-русски. В Киеве разговаривали по-русски. Вот мой сын, у него не было ни одного урока русского языка. Разговаривать он умеет по-русски. А писать он учился по словарю в мобильном Т9. Там есть, который подсказывает слова. И вот он научился сам, самостоятельно. Он умеет и писать, и разговаривать, и все по-русски. Я знал, что никуда не денется русский язык здесь. И меня этот вопрос не волновал. И он таки действительно никуда не делся, как видите.
Вы себя чувствуете украинцем?
Да, конечно, я себя чувствую украинцем. Хотя я не чистокровный, конечно, украинец. Но, конечно, я себя чувствую украинцем, поскольку я родился, была украинская ССР. Потом, когда я серьезно уже оторвался от родины, это первый раз меня в армию забрали. В Россию, под Москву. Так вот, сразу чувствуешь, вот и узоры немножко не такие, и елочки не те, вот у нас больше сосны. То есть ты чувствуешь, что это, да, это то же самое фактически, но немножко не то. Ну, грубо говоря, сербы и хорваты. Сейчас модно об этом говорить. Ну, раздувают гражданскую войну, сербы и хорваты. Вот, и, конечно, я себя чувствую украинцем.
То есть, возвращаясь к тому, за что вышел на Майдан, в том числе за это, за украинскую идею?
Нет, я выходил, чтобы этого быдла не было. Ну и, кроме того, все, что там происходило до этого, это же было все эскалацией. Я знал, что это все разойдется, поскольку там молодежь, девушки, мальчики. Вот когда их отлупили, вот уже вышел весь Киев.
Что мне показалось интересным в истории Майдана, что Киев принял всех приезжих. Вот упомянутые вами западенцы или люди с Востока, которые приехали сюда бороться против Януковича, а киевляне не выгнали их, не дрались с ними. Ну, то есть мне показалось, что Киев принял этих людей.
Ну да, естественно. Во-первых, не западенцы приехали, киевляне вышли после этого избиения первые. Западенцы потянулись попозже. Ну, у Киева есть опыт 2004 года, тогда тоже поддержал Киев. И все почему? Мы не хотели вот этой вот власти. Мы прекрасно знаем донецких, мы прекрасно знаем, кто это и что это. Они были донецкие, они были настоящими людьми, когда шахтеры получали по 500, по 700 рублей советских. Вот тогда это были люди, которые хорошо работают, хорошо получают, ездят на отдых, в санатории. Это был промышленный край, все равно это была Украина. Это не была Россия. Вот мы знаем тех донецких. А нынешние донецкие – это загнанное совершенно уже за пределы человеческое. Они работают в копанках. Копанка – это нелегальная шахта, которую они долбают. Они в ванной вместо вагонетки используют ванну и лебедку и вытаскивают туда уголь. Там гибнут люди в большом количестве. И все это почему? Условно говоря, 1000 гривен стоит тонна угля на государственной шахте. Это невыгодно. Государство выплачивает дотации. И вот что происходит. В этих копанках они все под ментами, все под СБУ, все под местными олигархами. То есть местный олигарх владеет, а эти с этого кормятся, с этой копанки. Они добывают там уголь, а потом сдают, как произведенный на государственной шахте. То есть шахтер получает свой силикоз, свои трупы шахтерские семьи получают, а дотации присваиваются. Почему? Это как если бы продавать ворованный уголь по 1000 там, гривен за тонну. Вот это вот во что превратился Донецкий край. Его убили, вот это вот компания «Партия регионов», и те, кому она наследовала, то есть это все одни и те же люди. Они были красные директора, потом стали олигархи, потом еще что-то, это все деградировало, расхитители. Мы не хотели донецкой власти. Почему? Потому что донецкая власть несовместима ни с чем. Ну вот представьте, в провинциальной стране, которая является Украина, пришла к власти еще и провинциальная совершенно власть. Все свои, свой круг, все такое. У Днепропетровских этого не было. Днепропетровские получше. Мы не хотели донецкой власти. Для нас это оскорбительно. Не знаю, чем кончится это для Украины. Еще все только в начале. Еще будет война, еще будет, может быть, разделение, может, временное, надолго. Еще и Россию разрушит весь Запад, а мы потом придем за Кубанью или еще чем-то. То есть будет все что угодно. Может быть, не мы придем, а кто-то другой. Неважно. Но мы свое показали. Мы не признаем быдло.
Владимир, вы сказали, что Украина провинциальная страна. А плохо ли это для нее? Есть ли в этом определении что-то принижающее достоинство?
Ну вот смотрите, чем отличается Москва от Киева? В Киеве, несмотря на то, что все же он должен быть космополитичен и так далее, ну как столица. Ну однако же все равно работает кум, сват, брат и так далее. В Москве это все не работает. В Москве ты или можешь что-то делать, и тогда ты что-то получаешь, или ты не можешь. В Киеве же все же немножко не так. То есть мы, ну, на какое-то количество лет отстали от Москвы, а кое в чем опережаем. То есть кое-что у нас есть получше, это за счет того, что мы ближе к Европе, и у нас ездят в Европу. А Россия самодостаточная, ну, пускай такое и остается.
К чему? О том, что Украина, на мой взгляд, прекрасно вписывается в европейский проект, потому что она такая же, как и вот страны Восточной Европы, она во многом похожа.
Это да, Восточная Европа. И мы прошли большой путь, мы были точно такой же совок. Здесь было, как в Питере, это я вам точно могу сказать, что в Киеве было, как в Питере при совке. То есть, когда в Москве ногти стригут, здесь пальцы рубят. То есть у нас была пресс. Ну, в Питере тоже это было. После ленинградского дела зажали все. Здесь было то же самое. Еще все боялись, что не только его за какие-то мысли и хищения снимут начальство, а еще и за украинский национализм. То есть запреты на профессию было и прочее. У нас была довольно зажатая страна. Мы прошли довольно большой путь. Ну и главное, народы отличаются. То есть русский и украинский народ — это просто разные народы. Я хотел бы, чтобы это понимали. То, о чем я говорю.
Можно поподробнее? В чем они разные? Я, в общем, убеждена, что это так. Да? Но русские думают, что они прекрасно понимают украинцев.
Вообще не понимают. Украинец – индивидуалист. Русский в частном порядке – индивидуалист. То есть за пределами его квартиры заканчивается страна. В частном порядке. Но если свистнет ему начальство, родина позовет, то русский встал под козырек и пошел. Украинец еще должен понять, куда его родина зовет, и родина ли это, и, может быть, это не родина зовет, а кто-то и так далее. Значит, у нас не было никакой, после перестройки, никакой патерналистической политики государства. Вообще никакой. То есть, о том, страховая какая-то медицина, о том, какая-то бесплатная медицина, ничего у нас такого не было давно. То есть, на нас плюнули, и все мы разгребали сами. Все 90-е годы. Все это проходило под выживаемость. Мы прошли это все, стало лучше. Как бы народ вернулся к своим истокам. То есть кто такой украинец? Украинец — это в первую очередь из крестьян. Если из крестьян, значит, на что ты можешь рассчитывать? Да ни на что ты не можешь рассчитывать, только на свои труды, на погоду. Урожай есть, урожай нет. Все. Значит, что еще у украинцев? У нас значительный отрицательный отбор был. Кто что-то мог, отсюда сваливал. Или в Петербург, как Гоголь, или на Запад, если была такая возможность. И это продолжалось. То есть я вот тоже русский, московский, грубо говоря, писатель. То есть у нас это все продолжалось, и я стараюсь с местной культурой, ну, старался, дел никаких не иметь. Вообще. Просто мне это было неинтересно. Они думают о том, о чем я уже забыл. Вот, в массе своей. А сейчас, вот я посмотрел, вот, после революции, с некоторыми можно иметь дело, они, по-моему, одумались. И уже ушли от этого хуторянства. Значит, чем еще отличаются русские от украинцев? Украинцы закусывают, когда пьют, русские нет. Это очень важный вопрос. Что еще? Ну, грубо говоря, украинцы мягче, Но на самом деле я хочу сказать, и здесь стоит вспомнить о некоторых неприятных эпизодах, которые были в истории Украины. Но русские не способны вырезать какое-то значительное количество своих соседей в течение небольшого промежутка времени. А украинцы способны, только нужно довести.
Вы имеете в виду сейчас историю польско-украинского конфликта в 20 веке?
А, Волынскую резню, и ее в том числе. Если сейчас свистнешь, чтобы начать Луганскую резню, то же самое было. Ну, сначала довести надо какое-то время. И ее в том числе, а все освободительные движения, Калиевщина, и все, Богдан Хмельницкий, это что было? Это вот оно и было. Украинцы на самом деле, они просто их тяжелее завести, но они более лютые, чем русские. Русские что ему сказали, да он пошел, да и сделал. Украинцы по собственной воле, просто понимают, что надо что-то делать, так жить нельзя.
Если говорят, русский бунт бессмысленный и беспощадный, как Пушкин сказал, да, то украинский бунт, его не назовешь бессмысленным, но он очень жестокий. Это видно по тем методам, которыми сейчас ведется борьба на Востоке.
Там сначала вещали украинские каналы про Майдан, Бандеры, сволочь. А сейчас русская пропаганда. И там с удовольствием это все смотрит, потому что русские каналы объективнее, лучше украинских. Лучше сделаны. То есть то, что происходит на Востоке, это не вполне украинское движение. Это движение людей, которые знают какую-то свою правду. И оно мотивировано страхом. Они боятся правого сектора, они боятся Бандер. Придут, будут резать и так далее. Это при том, что никого не резали.
Владимир Адольфович Нестеренко, писатель. Последний вопрос не сохранился. Я поинтересовалась, где были бы герои книг Адольфовича во времена Майдана. Он ответил, что, скорее всего, они были бы тетушками, потому что любят быстрые деньги.
Раз, два, три, два! Горіла шина, ще й мішок. Горіла шина, ще й мішок. Ой, навезли нам тітушок. Ой, навезли нам тітушок.
«Богема на баррикадах». Специальная программа «Радио Свобода». Автор Елена Фанайлова.
Ой, навезли нам тітушок.